Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Традиционно в это время по воскресеньям в студии «Радио Спутник» руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Татьяна, приветствую.
Привет, Татьяна.
Напомню для наших слушателей, что нам можно и звонить, и писать, оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Ну, а номер WhatsApp и Telegram для комментариев, для письменных комментариев 8-968-766-33-11. Ну что, ближайшие два часа мы так или иначе будем затрагивать исключительно американскую повестку. Будем разбираться, что там, собственно говоря, важного происходит. И для с чего начнем?
Вот с самого, можно сказать, самого важного начинаем. Начинаем мы с самого интересного. Это новость, на самом деле, как бы новости уже такие, они продолжающиеся, да. Речь идет о крупнейшем освобождении, значит, стратегического резерва нефтяного и планах Байдена по этому поводу. Я думаю, что это об этом вряд ли кто-то забыл, да, но я всем напоминаю о том, что Джо Байден, поскольку наложили эмбарго на наши, соответственно, на нефть, на закупки российские, все это происходит на фоне того, что, ну, понятно, что в Штатах и так, в принципе, неплохо росли цены на, ну, для самих американцев на бензин, да, в общем, как бы. И на фоне этого Джо Байден принимает решение, значит, освободить стратегический резерв нефтяной. В принципе, я думаю, что ни для кого не сюрприз, что в США достаточно неплохие резервы, но мы сейчас будем разбираться с тем, собственно говоря, вот как это понимать и к чему это потенциально может привести.
Нам в этом поможет экономист, эксперт финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Подключается к нашей беседе. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, давайте цифру напомним. По 1 миллиону баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших 6 месяцев. Пока план такой. Вот мне вспоминается, что Байден был не уверен, насколько действительно такая мера поможет стабилизировать цены на нефтяном рынке.
Ну, тут вопрос еще, вопрос в первую очередь еще не просто о глобальном нефтяном рынке, да, но и о внутреннем американском рынке. И речь, конечно, идет об избирателях, об американцах, у которых вырос ценник на бензин достаточно серьезно. И они этим, понятное дело, недовольны. Но давайте начнем сначала, с самого, вот прям банально. Я бы, собственно говоря, Станислав Павлович, объясните, пожалуйста, вот как работает стратегический нефтяной резерв вообще, в принципе?
Да и так. После войны смутного дня, так называемой, когда было нефтяное эмбарго со стороны арабских стран, ряд стран западных, которые потребляли нефть, они решили, что нужно подстраховаться на случай подобных эксцессов и создать у себя стратегические запасы нефти. Кстати, тогда же было создано Международное энергетическое агентство, которое стало отчасти администрировать эти процессы, предлагать оптимальные там схемы хранения нефти, на какой срок. Ну, вот, в частности, они предложили, что хотя бы на пару месяцев должно хватать у стран нефти в случае прекращения поставок. Искусственные сооружения делаются, куда закачивается нефть, она может храниться какое-то время. Ну, в общем-то, считается, что нефть она не портится от того, что находится в хранилищах. Вот, соответственно, когда есть необходимость уменьшить, например, цену, то часть этой нефти может быть освобождена и отправлена на рынок, в том числе на экспортные рынки. Максимальные запасы, конечно, у американцев, потому что все последние десятилетия они были крупнейшей экономикой мира и крупнейшим потребителем нефти. Хотя вот Китай, конечно, потихоньку будет бросать им вызов в статусе главного потребителя нефти, а по статусу главного импортера Китай уже Америку обошел, но в том числе за счет того, что Америка нарастила собственную добычу во время исламской революции.
Вы сейчас на следующий мой вопрос отвечаете, на самом деле, да, то есть мы все понимаем, что американцы нефть все-таки сами еще и добывают, а не только импортируют. В общем и целом курс-то был, насколько я понимаю, все-таки на наращивание добычи, правильно я понимаю?
Ну, вот за администрацию Обамы эта добыча выросла на 80%. Это, кстати, при всех вот его формально там зеленых идеях, там, планах чуть ли не ввести дополнительные налоги там, на добычу нефти. В реальности американская элита понимала, что добывая больше нефти, Америка находится в более безопасном положении и более выигрышном в отношении остальных стран. И сейчас Америка, без сомнения, на первом месте по добыче нефти. Причем традиционно в американской статистике разделяется нефть и газовый конденсат. А, кстати, например, в российской он объединяется, эти два понятия, в общее понятие, которое называется жидкие углеводороды. Вот если считать с газовым конденсатом, то добыча в Америке еще больше отрыв от России, от Саудовской Аравии. Ну и потребление, конечно, тоже очень большое в силу размера экономики и, в общем-то, достаточно высокого уровня жизни и желания людей тратить эти деньги, в том числе на покупку бензина и, ну, и вообще моторного топлива. Значит, но при этом население действительно привыкло, что топливо в Америке стоит относительно недорого по сравнению с другими товарами. То есть американский образ жизни – это такой образ жизни, когда вы, например, садитесь в машину и едете на этой машине, в принципе, куда вам нужно. Вариант с общественным транспортом, он гораздо менее интересен для Америки в силу, ну, просто привычек населения. Поэтому, когда бензин там стал дорожать, хотя даже сейчас после всех подорожаний он все равно стоит в 1,5-2 раза дешевле, чем стоимость бензина в Европе. Почему 1,5-2 раза? Потому что в зависимости от ситуации в разных штатах. Угу. Есть штаты, где налоги одни, есть штаты, где налоги другие. В самых, в кавычках, прогрессивных штатах, где высокие налоги, прям как говорили бы за зеленую повестку, там, соответственно, бензин намного дороже, чем в тех штатах, где там налогов меньше. Вот. Но, кстати, смотрите, вот почему рост добычи в Америке затормозился в последние годы? Почему, вот, например, сейчас нет такого взрывного роста добычи, который был бы при текущих ценах больше, чем $100 за баррель, если бы мы сейчас с вами жили не в 2022, а, например, в 2016 году? Ответ простой. Потому что пошла зеленая повестка, в том числе поддержанная Байденом. Байден избрался при поддержке левого крыла демократической партии.
Но он, с другой стороны, не мог ее не поддерживать, потому что, понятное дело, что это все-таки такая исконно демократическая, так или иначе, повестка. И как вы уже сами заметили, да, несмотря на то, что Обама поддерживал и очень сильно педалировал некоторые аспекты зеленой повестки, нарастить темпы добычи топлива это ему не помешало. И причем нарастить, ну, в общем-то, действительно очень серьезно. То есть тут, в общем, такая ситуация. Я думаю, что, ну, не так все просто, потому что как бы, ну вот уже, если бы, опять же, 22-й год, другой вопрос. Я думаю, что тут еще есть такой волшебный фактор, про который сейчас все забыли вообще. Это то, что у нас были сложные 2 года. У нас пандемия вообще-то была.
Ну, есть... а еще сейчас легче не совсем стало, потому что кризис-то экономический в том числе и продолжается, и ведь есть мнение о том, что зеленая повестка сейчас будет не так уж и актуальна.
Ну, смотрите, вот если бы сейчас был 2016 год при цене $100 за баррель, сейчас бы Америка вся бы перебурилась просто до потери пульса. Но сейчас нефтяники приходят в банки, а банки что говорят? Что, ну, у нас сейчас зеленое финансирование, финансировать нефть вообще неправильно. Куча всяких инвестфондов подписали декларации, что они больше не будут участвовать в нефтяном финансировании. Есть куча активистов, которые по идеологической поддержке администрации Байдена стала судиться с нефтяными компаниями. Самая известная история с Engine One в Эксоне, которые сумели проникнуть в совет директоров этой компании и стали их там третировать. Я уже не говорю про то, что крупные мейджоры стали выходить из сланцевых там проектов. Я уже не говорю, что это повлияло и на европейские компании, которые тоже имели бизнес в Америке. Поэтому сейчас прирост добычи отнюдь не такой большой, который был, например, там, в 2015 или 2016 году. Пандемия здесь, естественно, тоже сыграла роль, эти факторы наложились друг на друга. Что говорит американская нефтянка в отношении администрации Обамы? Вы, уважаемые политические руководители, нас несколько лет третировали. Говорили, что вообще нефтянка не очень важна. Администрация Байден запретила нефтепровод Keystone XL, его очередную линию из Канады. Ввела ограничения на бурение на федеральных территориях и федеральных акваториях. А теперь вы нам говорите, что, оказывается, нефть вам снова нужна, чтобы там с Россией бороться. А где гарантия, что через пару лет вы снова не скажете,
Мне кажется, что тут даже не... Вот это тот самый редкий случай, когда тут даже не то, чтобы с Россией бороться, да, а то, что любой переход к зеленой повестке, он такой всегда... Ну, то есть бабушка надвое сказала, то есть как бы с одной стороны вроде бы как да, здорово, с другой стороны, ну, то есть мы там...
Есть определенные проблемы.
Не просто определенные проблемы, а там, куда ни плюнь, там везде одни сплошные проблемы. То есть солнечные батареи хорошо там, где есть много солнечных дней. Но мы можем вот там, я не знаю, грубо говоря, если мы тут на крышу поставим себе солнечные батареи, у нас особо ничего
не изменится,
да, по ситуации. А, потому что у нас, прости господи, 3 апреля, и снег по колено.
Но не везде, это москвичам
да, так повезло. Да, то есть ветряки убивают птиц. И это, ну, то есть это все время такой какой-то капкан, как будто вот как белка в колесе ты бежишь и сам себя за хвост кусаешь. То есть как бы они вроде бы как, да, окей, это более зеленая повестка, а с другой стороны птицы летают, птицы умирают. И это тоже плохо. То есть тут опять же...
Да, простите.
А тут опять же, то есть мы сейчас все время будем возвращаться к одному конкретному пункту, да, то есть тут вопрос конкретно совершенно касается избирателей. То есть это даже не то, что там с Россией бороться, а то, что вот в этом году выборы, которые демократической партии могут стоить очень много, и если, ну, понятно, что если президент демократический с полностью республиканским конгрессом, ну, это, в общем, тупик такой, да, то есть это 2 года подготовки к избранию республиканского президента, по сути дела. И дальше, ну, то есть у тех самых избирателей, у них растут банально цены на бензин, то есть им как бы... В этой ситуации, когда у человека растут цены на бензин, ему вот совсем не до птичек и не до рыбок становится. И эти люди в такой ситуации думают о чем? Смотрите, ну классно, демократы, так мне же стало жить неудобно. Да, то есть вся та вот свингующая часть общества, да, не те, кто ну, прям упоротые демократы и за все вот там ценности той же самой зеленой, в том числе повестки, они, естественно, начинают думать, а ту ли партию мы вообще в данной ситуации выбираем.
Как голосовать в следующий раз?
Да, допустим, и у Байдена очень сложная ситуация. С одной стороны, у него дырка. Причем дырка огромная в поставках нефти. Все-таки Россия 4-я страна, да, если мы смотрим на данные там, декабря 2021 года, 4-я по объему импорта нефти. После, соответственно, там, Канады, Мексики и саудитов. А с другой стороны, и как бы, да, зеленая повестка, которая, естественно, классическая для партии, а с третьей стороны, ребят, выборы и растущие цены. Так вот, спрашивается в задаче, а вот этот вот релиз, да, вот, это вот, самого, вот этих самых стратегических запасов, насколько я понимаю, он все-таки, то есть это такая-то, опять же, палка о двух концах, вот насколько его хватит, и найдут ли они, где закупать сразу столько нефти, то есть понятно, что есть опции, да, у американцев, однако там те же самые саудиты пока не горят желанием. Вот получится ли стабилизировать цены таким образом?
Администрация Байдена пыталась отойти от зеленой повестки еще в конце прошлого года, когда начались игры с ОПЕК+, то есть Байден, который говорил, что нефти надо добывать меньше, стал говорить о том, что нефти стало надо добывать больше. Это было обращение к американским нефтяникам. Я выше описал, какое это вызвало там недостаточное понимание со стороны этих самых нефтяников, которые сказали, что вы к нам относитесь неправильно, не даете нам нормально развиваться. И, во-вторых, это было обращение Байдена к другим странам, в частности, к ОПЕК+. Но ОПЕК+, все последние месяцы придерживался ранее установленных планов увеличения добычи. 400 тысяч баррелей в сутки кумулятивно на все страны в течение месяца, не превышая этот уровень. Соответственно, когда администрация Байдена увидела, что здесь ОПЕК+, не идет Вашингтону навстречу, Байден стал придумывать идеи, как справиться с ситуацией. Например, за счет освобождения части стратегических американских резервов нефти. И первое это освобождение было сделано еще в 2021 году, в конце.
Там было 50 миллионов баррелей в ноябре. Сейчас, конечно же, это рекорд, больше объем.
Сейчас собираются сделать больше. Но что такое 1 миллион баррелей в сутки? Это примерно 1% от мирового потребления на текущий
день. Да, это не так уж и много.
В зависимости от дальнейшего развития там, ситуации с коронавирусом, это может быть даже меньше, чем 1%, если, как многие надеются, снимут ограничения где-нибудь там летом, и люди захотят, особенно уставшие от коронавирусных ограничений, снова путешествовать, автопутешествия, авиапутешествия и так далее. Авиационная отрасль на пике может давать до 10% мирового потребления нефти.
Опять же, а как мы помним, между прочим, это важная история, огромное количество американцев в основном путешествуют в своей стране. Да? То есть они не путешествуют никуда, кроме как по Америке.
В самой Америке тоже, для, тоже нужен топливо для самолета.
То есть это как раз, да, и самолеты, и это, опять же, это автопутешествие. Это вот, то есть я говорю, что для, на уровне обывателя, на уровне потребителя, пока что вот из того, что получается, то есть это не поможет, это как бы запас-то опустошит, скорее всего, ну, то есть как бы, это, потому что пока что понятно, что он может договориться там с тем же Ираном, да, но это... мне кажется, мы в прошлый раз это обсуждали. Мне кажется, что если бы я была сейчас Ираном, я бы эти переговоры затягивала максимально, пытаясь выдавить из американцев
как
можно больше в свою сторону. Да? Им, конечно, они под санкциями сидят, им это очень выгодно. Та же самая Венесуэла, да, она не сможет сейчас сразу закрыть вот эту вот брешь в поступлении. А это значит, что цены-то будут расти.
Станислав Павлович, позвольте, у нас прям небольшая пауза, и обязательно послушаем ваш ответ и комментарий.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Ну и, как и обещал Станислав Павлович, хочется ваш комментарий услышать.
Но освобождение стратегических запасов на фоне того, что другие проблемы не решены, естественно, не дает возможности существенно снизить цены. Ну, там на новостях об этом намерении американской администрации цены немножко припали, но поскольку нет новостей относительно соглашения с Ираном, относительно соглашения с Венесуэлой, не получается уговорить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты на существенное увеличение добычи за пределами соглашения ОПЕК+, то поэтому новости просто по стратегические резервы, ну, сами по себе, мало что дают. Очень сложно одновременно договориться и с Ираном, и с саудитами, потому что Иран и Саудовская Аравия – откровенные враги, они ведут войну по доверенности, такую прокси-во в Йемене, и поэтому, конечно, Саудовская Аравия и Эмираты категорически не хотят американское соглашение с Ираном. В Иране тоже есть и хардлайнеры, и софтлайнеры, то есть сторонники таких жестких или мягкого курса в отношении Запада. Там были нанесены Ираном удары ракетные по израильскому объекту в Ираке. Пару недель назад рядом был американский объект, что, в общем-то, было ярким доказательством того, что Иран будет выторговывать у американцев кучу уступок, и если как бы Иран может показать себе, что здесь американцы отступили, в том числе и проглотили там ракетную атаку на израильский объект в Ираке, ну, значит, должны американцы это тоже проглотить. В общем, с Ираном переговоры зависли. Саудовский наследный принц Салман дал где-то месяц назад очень запоминающееся интервью изданию «Атлантик», в котором позволил себе высказывание, но, мягко говоря, необычное для лидеров нефтяных монархий. Он сказал, что, во-первых, ему все равно, правильно или неправильно понимает его Байден. Это, значит, намек на историю с Хашоги или с Хашукджи. Ну и, в принципе, на отношение Байдена к
Хашукджи. Да, конечно.
Де-факто Саудовской Аравии. Во-вторых, он сказал, значит, наследный принц Салман, что Саудовская Аравия может как увеличить, так и уменьшить инвестиции в американскую долларовую экономику. Тоже специфическое высказывание.
Но это очень просто же объясняется, с другой стороны. Я думаю, что вот наши слушатели вряд ли занимались такими деталями саудовской экономики, но, насколько я понимаю, большая часть золотого запаса саудитов лежит в Штатах. И, естественно, в ситуации того, что произошло с Россией, да, и что американцы так быстренько сделали с Россией, ну, надо быть абсолютным идиотом, чтобы не понять, что ты можешь быть следующим. И в ситуации саудитов, в общем-то, ну, было бы очень странно, если бы они не вынесли из этого некие выводы, не сделали бы из этой ситуации. Потому что понятно, что чем больше ты продаешь вот в одну конкретную страну, тем больше у тебя риски, если вдруг эта страна решает, что ей что-то не нравится в твоем поведении. А опять же, вот как вы правильно заметили, была ситуация с Хашогжи, есть конфликт в Йемене. В общем, у саудитов есть свои национальные интересы, мы об этом помним. Страна большая, богатая и, в общем, претендует и абсолютно оправдана на какую-то все-таки позицию в мировой схеме. И как только Ну, то есть, это, мне кажется, что эта логика прям очень линейная. То есть, для наследного принца она абсолютно, ну, оправдана.
Да, дальше он отозвал, значит, своего министра, которого тоже зовут Салман, из конференции, которая должна была пройти в Хьюстоне по энергетике. Там он, самое смешное, что министр должен был представлять план зеленого перехода в Саудовской Аравии, это отдельная забавная история, но показательно, да, что его отозвали. Так что таких событий было довольно много. Ну, плюс, конечно, еще Wall Street Journal написал о переговорах саудитов с китайцами относительно перевода части торговли нефтью на юани, но опять же, чтобы не было рисков блокировки долларовых транзакций, как это, если Саудовская Аравия даже другие страны продавала нефть за доллар, ну, как и Россия, собственно, да?
Ну, конечно, да.
Долларовые транзакции могут быть обрублены, как, ну, американцы это показали в феврале.
Да, причем, как мы видели, это может произойти все просто очень резко, и, ну, вне зависимости от того, там, самим выгодно это, невыгодно, да, мы вот обсуждали тут и пенсионные фонды, которые вкладывались на российском фондовом рынке, и как бы просто взяли и выключили, и пожалуйста. То есть, ну, на мой взгляд, вот саудиты и позиция саудитов очень оправдана. Опять же, я повторюсь, и я согласна с вами, что иранцы... Ну, это было бы очень странно, если бы они сейчас не попытались выторговать всевозможные послабления санкций за счет... Потому что это тот самый редкий момент, когда что-то нужно именно американцам. То есть у них супервыигрышная позиция. И есть Венесуэла, в которой просто просела инфраструктура за то время, пока они были под санкциями. Очень сильно. То есть получается...
Да.
Да, то есть получается, что у Байдена на самом деле ситуация-то очень плохая вот, вот во всем. То есть как бы он там не освобождал стратегический резерв.
Сейчас еще вообще американцы, которые живут на границе с Мексикой, стали в Мексику ездить заправляться. Вот сегодняшняя новость, что там мексиканское правительство даже собирается уменьшить субсидии, которые у него есть на бензин для приграничных районов США, потому что там американцы стали ездить. Да, там часть американцев, как в кавычках американцы, это иммигранты из Мексики. Но тем не менее, понимаете, то есть это раньше считалось, что это... Там, не знаю, Байбалты могут ездить в Белоруссию заправляться, да, бензином. Или, например, граждане России, живущие там в Оренбургской области, ездили в Казахстан заправляться, где за счет низких налогов был бензин очень дешевый, пока казахстанское правительство это не прикрыло. Но, оказывается, подобные вещи и в развитых странах Запада практикуются. Вон, смотрите, американцы поехали заправляться в Мексику. Тоже картинка, честно говоря, для Байдена, как для успешного руководителя, мягко говоря, сомнительная. Есть, кстати, действительно исследования, такие социологические, которые четко показывают, даже на уровне математической модели, как падает популярность текущей администрации при росте цен на бензин. Там такая пропорция. Вот сколько бензин выросло, цена столько рейтинга потеряла текущая власть. Вот. Что касается дальнейших перспектив добычи в Америке, ну, знаете, вот некоторые рисуют там плюс 2 миллиона баррелей в сутки, например, к концу года добыча может вырасти. У Tystart Energy есть такая норвежская консалтинговая компания. Мне кажется, они пока что выдают желаемое за действительное. Потому что, судя по комментариям, которые сами американские нефтяники дают, ничего как бы хорошего по отношению к администрации Байдена они не испытывают. Вот они говорят, посмотрите, вы нам, значит, вот говорите сейчас, добывайте больше нефти, потому что вот, в том числе нужно и с Россией бороться, ну и уменьшить стоимость бензина в Америке. Где гарантия, что через 2 года вы опять нам не скажете, что сплошная зеленая повестка, ESG, да, Ecology Social Governance, вот эти
никаких
бесконечные...
Никаких гарантий,
ну, они могут появиться в ноябре просто, потому что в ноябре просто, да, республиканцы получат Конгресс, и сразу появятся гарантии того, что зеленая повестка просто не пройдет, потому что, как бы... Республиканцы не такие.
Коллеги, они... позвольте напоследок задать вопрос от нашего слушателя Станислав Павлович. Вот Михаил спрашивает, не добьет ли Байден своим решением своих сланцевиков, многие из которых так и не восстановились от прошлого падения цен?
Ну, это, собственно, о том, о чем мы сейчас с вами и говорим. То есть компании говорят, мы и так увольняли в ходе пандемии сотрудников, кучу людей, которые сказали, ладно, мы просто больше не можем ждать по принципу, ну, люди вот там рабочих специальностей или инженерных, специалистов по специальному песку, который нужен для гидроразрыва. Вы нам сказали, вы идите в отпуск, теперь снова приходите, идите в отпуск, снова приходите. Невозможно ничего запланировать. Потому что то пандемия, то нам говорят, что, вы знаете, больше вообще вкладывать в нефтянку не будем, а те, кто вкладывает в нефтянку, вообще объявим врагами прав человека. Вот, кстати, некоторые компании, они уже судятся с активистами, которые прямо говорят, что добыча нефти, там, это нарушение прав человека. Например, такое было с Shell.
Да, ну, так, извините, да, да, меня, была такая история.
Так, Как можно в этих условиях запланировать рост добычи в Америке? Когда сама администрация Байдена, она говорит в середине 21, ну там в 21 году в середине одно говорит, а в конце 21 года она говорит о том, что нужно добывать больше нефти. Так надо больше или меньше? Вот послушайте заявление Байдена. Он там рассказывает, что мои успехи...
Про заявление Байдена мы вообще будем сегодня говорить отдельно, потому что там надо разбираться и искать действительно какую-то цель, задачу, логику и так далее, и так далее. Станислав Павлович...
Мы боремся за климат, и это мой успех. А еще мой успех в том, что мы добываем больше нефти. Так мой успех в том, что боремся за то, чтобы было меньше нефти, или чтобы было больше нефти. Но это нельзя
кому
сделать.
Кому как нравится, знаете, кому
как
нравится.
Ну, это как с ветряками. Я говорю, то есть как бы классно, когда они есть, но они убивают птиц. И те же самые зеленые выходят, которые сначала выходят против атомных станций, а потом те же самые зеленые выходят от того, что, ой, у нас, значит, миграция птиц поменялась, вы убиваете всю экосистему. То есть... И вот никуда
направо пойдешь, козленочком станешь. Это хорошая картина, которая говорит о том, что, в принципе, вот так вот единого решения простого, конечно же, нет. Станислав Павлович, мы вас благодарим за беседу. Экономист Станислав Митрохович был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Впереди выпуск новостей, небольшая пауза, и затем продолжаем беседу. Будем разбираться, что там, собственно говоря, важного происходит. И для с чего начнем?
Вот с самого, можно сказать, самого важного начинаем. Начинаем мы с самого интересного. Это новость, на самом деле, как бы новости уже такие, они продолжающиеся, да. Речь идет о крупнейшем освобождении, значит, стратегического резерва нефтяного и планах Байдена по этому поводу. Я, в общем, всем, я думаю, что это об этом вряд ли кто-то забыл, да, но я всем напоминаю о том, что Джо Байден, поскольку наложили эмбарго на наши, соответственно, на нефть, на закупки российские, и все это происходит на фоне того, что, ну, понятно, что в Штатах и так, в принципе, неплохо росли цены на, ну, для самих американцев на бензин, да, в общем, как бы. И на фоне этого Джо Байден принимает решение, значит, освободить стратегический резерв нефтяной. В принципе, я думаю, что ни для кого не сюрприз, что в США достаточно неплохие резервы, но мы сейчас будем разбираться с тем, собственно говоря, вот как это понимать, и к чему это потенциально может привести.
Нам в этом поможет экономист, эксперт финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Подключается к нашей беседе. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, давайте цифру напомним. По 1 миллиону баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших 6 месяцев. Пока план такой. Вот мне вспоминается, что Байден был не уверен, насколько действительно такая мера поможет стабилизировать цены на нефтяном рынке.
Ну, тут вопрос еще... вопрос в первую очередь еще не просто о глобальном нефтяном рынке, да, но и о внутреннем американском рынке. И речь, конечно, идет об избирателях, об американцах, у которых вырос ценник на бензин достаточно серьезно. И они этим, понятное дело, недовольны. Но давайте начнем сначала, с самого, вот прям банально. Я бы, собственно говоря, Станислав Павлович, объясните, пожалуйста, вот как работает стратегический нефтяной резерв вообще, в принципе?
Дня, так называемые, когда было нефтяное эмбарго со стороны арабских стран, ряд стран западных, которые потребляли нефть, они решили, что нужно подстраховаться на случай подобных эксцессов и создать у себя стратегические запасы нефти. Кстати, тогда же было создано Международное энергетическое агентство, которое стало отчасти администрировать эти процессы, предлагать оптимальные там схемы хранения нефти, на какой срок. Ну вот, в частности, они предложили, что хотя бы на пару месяцев должно хватать у стран нефти в случае прекращения поставок. Искусственные сооружения делают, куда закачивается нефть, она может храниться какое-то время. В общем-то, считается, что нефть она не портится от того, что находится в хранилищах. Вот. Соответственно, когда есть необходимость уменьшить, например, цену, то часть этой нефти может быть освобождена и отправлена на рынок, в том числе на экспортные рынки. Максимальные запасы, конечно, у американцев, потому что все последние десятилетия они были крупнейшей экономикой мира и крупнейшим потребителем нефти. Хотя вот Китай, конечно, потихоньку будет бросать им вызов в статусе главного потребителя нефти, а по статусу главного импортера Китай уже Америку обошел, но в том числе за счет того, что Америка нарастила собственную добычу во время исламской революции.
Ну вот вы сейчас вот на следующий мой вопрос отвечаете на самом деле, да, то есть мы все понимаем, что американцы нефть все-таки сами еще и добывают, а не только импортируют. И в общем и целом курс-то был, насколько я понимаю, все-таки на наращивание добычи, правильно я понимаю?
Ну вот за администрацию Обамы эта добыча выросла на 80%. Это, кстати, при всех вот его формально там зеленых идеях, там планах чуть ли не ввести дополнительные налоги там, на добычу нефти. В реальности американская элита понимала, что добывая больше нефти, Америка находится в более безопасном положении и более выигрышном в отношении остальных стран. И сейчас Америка, без сомнения, на первом месте по добыче нефти. Причем традиционно в американской статистике разделяется нефть и газовый конденсат. А, кстати, например, в российской он объединяется, эти два понятия, в общее понятие, которое называется жидкий углеводород. Вот если считать газовым конденсатом, то добыча в Америке еще больше отрыв от России, от Саудовской Аравии. Ну и потребление, конечно, тоже очень большое в силу размера экономики и, в общем-то, достаточно высокого уровня жизни и желания людей тратить эти деньги, в том числе на покупку бензина и, ну, и вообще моторного топлива. Значит, но при этом население действительно привыкло, что топливо в Америке стоит относительно недорого по сравнению с другими товарами. То есть американский образ жизни – это такой образ жизни, когда вы, например, садитесь в машину и едете на этой машине, в принципе, куда вам нужно. Вариант с общественным транспортом, он гораздо менее интересен для Америки в силу, ну, просто привычек населения. Поэтому, когда бензин там стал дорожать, хотя даже сейчас, после всех подорожаний, он все равно стоит в 1,5-2 раза дешевле, чем стоимость бензина в Европе. Почему 1,5-2 раза? Потому что в зависимости от ситуации в разных штатах. Угу. Есть штаты, где налоги одни, есть штаты, где налоги другие. В самых, в кавычках, прогрессивных штатах, где высокие налоги, прям как бы за зеленую повестку, там, соответственно, бензин намного дороже, чем в тех штатах, где там налогов меньше. Вот. Но, кстати, смотрите, вот почему рост добычи в Америке затормозился в последние годы? Почему, вот, например, сейчас нет такого взрывного роста добычи, который был бы при текущих ценах больше, чем $100 за баррель, если бы мы сейчас с вами жили не в 2022, а, например, в 2016 году? Ответ простой. Потому что пошла зеленая повестка, в том числе поддержанная Байденом. Байден избрался при поддержке левого крыла демократической партии.
Но он, с другой стороны, не мог ее не поддерживать, потому что понятное дело, что это все-таки такая исконно демократическая, так или иначе, повестка. И как вы уже сами заметили, да, несмотря на то, что Обама поддерживал и очень сильно педалировал некоторые аспекты зеленой повестки, нарастить темпы добычи топлива это ему не помешало. И причем нарастить, ну, в общем-то, действительно очень серьезно. То есть тут, в общем, такая ситуация. Я думаю, что, ну, не так все просто, потому что как бы, ну вот уже, если бы, опять же, 22-й год, другой вопрос. Я думаю, что тут еще есть такой волшебный фактор, про который сейчас все забыли вообще. Это то, что у нас были сложные 2 года. У нас пандемия вообще-то была.
Ну, есть... а еще сейчас легче не совсем стало, потому что кризис-то экономический в том числе и продолжается, и ведь есть мнение о том, что зеленая повестка сейчас будет не так уж и актуальна.
Ну, смотрите, вот если бы сейчас был 16-й год при цене $100 за баррель, сейчас бы Америка вся бы перебурилась просто до потери пульса. Но сейчас нефтяники приходят в банки, а банки что говорят? Что, ну, у нас сейчас зеленое финансирование, финансировать нефть вообще неправильно. Куча всяких инвестфондов подписали декларации, что они больше не будут участвовать в нефтяном финансировании. Есть куча активистов, которые по идеологической поддержке администрации Байдена стала судиться с нефтяными компаниями. Самая известная история с Engine One в Эксоне, которые сумели проникнуть в совет директоров этой компании и стали их там третировать. Я уже не говорю про то, что крупные мейджоры стали выходить из сланцевых там проектов. Я уже не говорю про то, что это повлияло на европейские компании, которые тоже имели бизнес в Америке. Поэтому сейчас прирост добычи отнюдь не такой большой, который был, например, там, в 2015 или 2016 году. Пандемия здесь, естественно, тоже сыграла роль, эти факторы наложились друг на друга. Что говорит американская нефтянка в отношении администрации Обамы. Вы, уважаемые политические руководители, нас несколько лет третировали. Говорили, что вообще нефтянка не очень важна. Администрация Байдена запретила нефтепровод Keystone XL, его очередную линию из Канады. Ввела ограничения на бурение на федеральных территориях и федеральных акваториях. А теперь вы нам говорите, что, оказывается, нефть вам снова нужна, чтобы там с Россией бороться. А где гарантия, что через пару лет вы снова не скажете,
Мне кажется, что тут даже не... Вот это тот самый редкий случай, когда тут даже не то, чтобы с Россией бороться, да, а то, что любой переход к зеленой повестке, он такой всегда... Ну, то есть бабушка надвое сказала, то есть как бы с одной стороны вроде бы как да, здорово, с другой стороны, ну, то есть мы там...
Есть определенные проблемы.
Не просто определенные проблемы, а там, куда ни плюнь, там везде одни сплошные проблемы. То есть солнечные батареи хорошо там, где есть много солнечных дней. Но мы можем вот там, я не знаю, грубо говоря, если мы тут на крышу поставим себе солнечные батареи, у нас особо ничего не изменится, да, по ситуации. Потому что у нас, прости господи, 3 апреля, и снег по колено.
Но не везде, это москвичам
да, то есть,
повезло.
То есть ветряки убивают птиц. И это, ну, то есть это все время такой какой-то капкан, как будто вот как белка в колесе ты бежишь и сам себя за хвост кусаешь. То есть как бы они вроде бы как, да, окей, это более зеленая повестка, а с другой стороны птицы летают, птицы умирают. И это тоже плохо. То есть тут опять же...
Да, простите.
А тут опять же, то есть мы сейчас все время будем возвращаться к одному конкретному пункту, да, то есть тут вопрос конкретно совершенно касается избирателей. То есть это даже не то, что там с Россией бороться, а то, что вот в этом году выборы, которые демократической партии могут стоить очень много, и если, ну, понятно, что если президент демократический с полностью республиканским конгрессом, ну, это, в общем, тупик такой, да, то есть это 2 года подготовки к избранию республиканского президента, по сути дела. И дальше, ну, то есть у тех самых избирателей, у них растут банально цены на бензин, то есть им как бы... В этой ситуации, когда у человека растут цены на бензин, ему вот совсем не до птичек и не до рыбок становится. И эти люди в такой ситуации думают о чем? Смотрите, ну классно, демократы, так мне же стало жить неудобно. Да, то есть вся та вот свингующая часть общества, да, не те, кто прям упоротые демократы и за все вот там ценности той же самой зеленой, в том числе повестки, они, естественно, начинают думать, а ту ли партию мы вообще в данной ситуации выбираем.
Как голосовать в следующий раз?
Да, допустим, и у Байдена очень сложная ситуация. С одной стороны, у него дырка. Причем дырка огромная в поставках нефти. Все-таки Россия 4-я страна, да, если мы смотрим на данные там, декабря 2021 года, 4-я по объему импорта нефти. После, соответственно, там Канады, Мексики и саудитов. А с другой стороны, и как бы, да, зеленая повестка, которая, естественно, классическая для партии, а с третьей стороны, ребят, выборы и растущие цены. Так вот, спрашивается в задаче, а вот этот вот релиз, да, вот это вот самого, вот этих самых стратегических запасов, насколько я понимаю, он все-таки, то есть это такая-то, опять же, палка о двух концах, вот насколько его хватит, и найдут ли они, где закупать сразу столько нефти? То есть понятно, что есть опции, да, у американцев, однако там те же самые саудиты пока не горят желанием. Вот получится ли стабилизировать цены таким образом?
Администрация Байдена пыталась отойти от зеленой повестки еще в конце прошлого года, когда начались игры с ОПЕК+, то есть Байден, который говорил, что нефти надо добывать меньше, стал говорить о том, что нефти надо добывать больше. Это было обращение к американским нефтяникам. Я выше описал, какое-то вызвало там недостаточное понимание со стороны этих самых нефтяников, которые сказали, что вы к нам относитесь неправильно, не даете нам нормально развиваться. И, во-вторых, это было обращение Байдена к другим странам, в частности, к ОПЕКу+. Но ОПЕК+, все последние месяцы придерживался ранее установленных планов увеличения добычи. 400 тысяч баррелей в сутки кумулятивно на все страны в течение месяца, не превышая этот уровень. Соответственно, когда администрация Байдена увидела, что здесь ОПЕК+, не идет Вашингтону навстречу, Байден стал придумывать идеи, как справиться с ситуацией. Например, за счет освобождения части стратегических американских резервов нефти. И первое это освобождение было сделано еще в 2021 году, в конце.
Там было 50 миллионов баррелей в ноябре. Сейчас, конечно же, это рекорд, больше объем.
Сейчас собираются сделать больше. Но что такое 1 миллион баррелей в сутки? Это примерно 1% от мирового потребления,
да,
на текущий
день. Да, это не так уж и много.
В зависимости от дальнейшего развития там, ситуации с коронавирусом, это может быть даже меньше, чем 1%, если, как многие надеются, снимут ограничения где-нибудь там летом, и люди захотят, особенно уставшие от коронавирусных ограничений, снова путешествовать, автопутешествия, авиапутешествия и так далее. Авиационная отрасль на пике может давать до 10% мирового потребления нефти.
Опять, кстати, же, а как мы помним, между прочим, и это важная история, огромное количество американцев в основном путешествуют в своей стране, да, то есть они не путешествуют никуда, кроме как по Америке.
По самой Америке тоже, для, тоже нужен топливо для самолетов.
То есть это как раз, да, и самолеты, и это, опять же, это автопутешествие. Это вот, то есть я говорю, что для, на уровне обывателя, на уровне потребителя, пока что вот из того, что получается, то есть это не поможет, это как бы запас-то опустошит, скорее всего, ну, то есть как бы, это, потому что пока что понятно, что он может договориться там с тем же Ираном, да, но это, я, мне кажется, мы в прошлый раз это обсуждали, мне кажется, что если бы я была сейчас Ираном, я бы эти переговоры затягивала максимально, пытаясь выдавить из американцев
как
можно больше в свою сторону, да, им, конечно, они под санкциями сидят, им это очень выгодно. Та же самая Венесуэла, да, она не сможет сейчас сразу закрыть вот эту вот брешь в поступлении. А это значит, что цены-то будут расти.
Станислав Павлович, позвольте, у нас прям небольшая пауза, и обязательно послушаем ваш ответ и комментарий.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Ну и, как и обещала, Станислав Павлович, хочется ваш комментарий услышать.
Но освобождение стратегических запасов на фоне того, что другие проблемы не решены, естественно, не дает возможности существенно снизить цены. Ну, там на новостях об этом намерении американской администрации цены немножко припали, но поскольку нет новостей относительно соглашения с Ираном, относительно соглашения с Венесуэлой, не получается уговорить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты на существенное увеличение добычи за пределами соглашение ОПЕКа+, то поэтому новости просто по стратегические резервы, ну, сами по себе, мало что дают. Очень сложно одновременно договориться и с Ираном, и с саудитами, потому что Иран и Саудовская Аравия – откровенные враги, они ведут войну по доверенности, такую прокси-во в Йемене, и поэтому, конечно, Саудовская Аравия и Эмираты категорически не хотят американское соглашение с Ираном. В Иране тоже есть и хардлайнеры, и софтлайнеры, то есть сторонники таких жестких или мягкого курса в отношении Запада. Там были нанесены Ираном удары ракетные по израильскому объекту в Ираке пару недель назад. Рядом был американский объект, что, в общем-то, было ярким доказательством того, что Иран будет выторговывать у американцев кучу уступок. И если как бы Иран может показать себе, что здесь американцы отступили, в том числе и проглотили там ракетную атаку на израильский объект в Ираке, ну, значит, должны американцы это тоже проглотить. В общем, с Ираном переговоры зависли. Саудовский наследный принц Салман дал где-то месяц назад очень запоминающееся интервью изданию «Атлантик», в котором позволил себе высказывание, но, мягко говоря, необычное для лидеров нефтяных монархий. Он сказал, что, во-первых, ему все равно, правильно или неправильно понимает его Байден. Это, значит, намек на историю с Хашоги или с Хашукджи. Ну и, в принципе, на отношение Байдена к руководству.
Да, конечно.
Де-факто Саудовской Аравии. Во-вторых, он сказал, значит, наследный принц Салман, что Саудовская Аравия может как увеличить, так и уменьшить инвестиции в американскую долларовую экономику. Тоже специфическое высказывание.
Но это очень просто же объясняется, с другой стороны. Я думаю, что вот наши слушатели вряд ли занимались такими деталями саудовской экономики, но, насколько я понимаю, большая часть золотого запаса саудитов лежит в Штатах. И, естественно, в ситуации того, что произошло с Россией, да, и что американцы так быстренько сделали с Россией, ну, надо быть абсолютным идиотом, чтобы не понять, что ты можешь быть следующим. И в ситуации саудитов, в общем-то, ну, было бы очень странно, если бы они не вынесли из этого некие выводы, не сделали бы из этой ситуации. Потому что понятно, что чем больше ты продаешь вот в одну конкретную страну, тем больше у тебя риски, если вдруг эта страна решает, что ей что-то не нравится в твоем поведении. А опять же, вот как вы правильно заметили, была ситуация из Хашогжи, есть конфликт в Йемене. В общем, у саудитов есть свои национальные интересы, мы об этом помним. Страна большая, богатая и, в общем, претендует и абсолютно оправданно на какую-то все-таки позицию в мировой схеме. И как только... Ну, то есть, это, мне кажется, что эта логика прям очень линейная. То есть, для наследного принца она абсолютно, ну, оправдана.
Да, дальше он отозвал, значит, своего министра, которого тоже зовут Салман, из конференции, которая должна была пройти в Хьюстоне по энергетике. Там он, самое смешное, что министр должен был представлять план зеленого перехода в Саудовской Аравии, это отдельная забавная история, но показательно, да, что его отозвали. Так что таких событий было довольно много. Ну, плюс, конечно, еще Wall Street Journal написал о переговорах саудитов с китайцами относительно перевода части торговли нефтью на юани, но опять же, чтобы не было рисков блокировки долларовых транзакций, как это, если Саудовская Аравия даже другие страны продавала нефть за доллар, ну, как и Россия, собственно, да?
Ну, конечно, да.
Долларовые транзакции могут быть обрублены, как, ну, американцы это показали в феврале.
Да, причем, как мы видели, это может произойти все просто очень резко, и, ну, вне зависимости от того, там, самим выгодно это, невыгодно, да, мы вот обсуждали тут и пенсионные фонды, которые вкладывались на российском фондовом рынке, и как бы просто взяли и выключили, и пожалуйста. То есть, ну, на мой взгляд, вот саудиты и позиция саудитов очень оправдана. Опять же, я повторюсь, и я согласна с вами, что иранцы... Ну, это было бы очень странно, если бы они сейчас не попытались выторговать всевозможные послабления санкций за счет... Потому что это тот самый редкий момент, когда что-то нужно именно американцам. То есть у них супервыигрышная позиция. И есть Венесуэла, в которой просто просела инфраструктура за то время, пока они были под санкциями. Очень сильно. То есть получается...
Да,
то есть получается, что у Байдена на самом деле ситуация-то очень плохая вот во всем. То есть как бы он там не освобождал стратегический резерв.
Сейчас еще вообще американцы, которые живут на границе с Мексикой, стали в Мексику ездить заправляться. Вот сегодняшняя новость, что там мексиканское правительство даже собирается уменьшить субсидии, которые у него есть на бензин для приграничных районов США, потому что там американцы стали ездить. Да, там часть американцев, как в кавычках американцы, это иммигранты из Мексики. Но тем не менее, понимаете, то есть это раньше считалось, что это... Там, не знаю, пейбалты могут ездить в Белоруссию заправляться, да, бензином. Или, например, граждане России, живущие там в Оренбургской области, ездили в Казахстан заправляться, где за счет низких налогов был бензин очень дешевый, пока казахстанское правительство это не прикрыло. Но оказывается, подобные вещи и в развитых странах Запада практикуются. Вон, смотрите, американцы поехали заправляться в Мексику. Тоже картинка, честно говоря, для Байдена, как для успешного руководителя, мягко говоря, сомнительная. Есть, кстати, действительно исследования, такие социологические, которые четко показывают даже на уровне математической модели, как падает популярность текущей администрации при росте цен на бензин. Там такая пропорция. Вот сколько бензин выросло, цена столько, столько рейтинга потеряла текущая власть. Вот. Что касается дальнейших перспектив добычи в Америке, ну, знаете, вот некоторые рисуют там плюс 2 миллиона баррелей в сутки, например, к концу года добыча может вырасти. У Tystor Energy есть такая норвежская консалтинговая компания. Мне кажется, они пока что выдают желаемое за действительное. Потому что, судя по комментариям, которые сами американские нефтяники дают, ничего как бы хорошего по отношению к администрации Байдена они не испытывают. Вот они говорят, посмотрите, вы нам, значит, вот говорите сейчас, добывайте больше нефти, потому что в том числе нужно и с Россией бороться, ну и уменьшить стоимость бензина в Америке. Где гарантия, что через 2 года вы опять нам не скажете, что сплошная зеленая повестка, ESG, да, Ecology Social Governance, вот эти
никаких
бесконечные...
Никаких гарантий,
мне кажется. Они могут появиться в ноябре просто, потому что в ноябре да, республиканцы получат Конгресс, и сразу появятся гарантии того, что зеленая повестка просто не пройдет, потому что, как бы, республиканцы не такие.
Коллеги, позвольте напоследок задать вопрос от нашего слушателя Станислав Павлович. Вот Михаил спрашивает, не добьет ли Байден своим решением своих сланцевиков, многие из которых так и не восстановились от прошлого падения цен?
Ну, это, собственно, о том, о чем мы сейчас с вами и говорим. То есть компании говорят, мы и так увольняли в ходе пандемии сотрудников, кучу людей, которые сказали, ладно, мы просто больше не можем ждать по принципу. Ну, люди вот там рабочих специальностей или инженерных, специалистов по специальному физку, который нужен для гидроразрыва. Вы нам сказали, вы идите в отпуск, теперь снова приходите, идите в отпуск, снова приходите. Невозможно ничего запланировать. Потому что то пандемия, то нам говорят, что, вы знаете, больше вообще вкладывать в нефтянку не будем, а те, кто вкладывает в нефтянку, вообще объявим врагами прав человека. Вот, кстати, некоторые компании, они уже судятся с активистами, которые прямо говорят, что добыча нефти, там, это нарушение прав человека. Например, такое было с Shell.
Да, ну, так, извините, да, да, была такая история.
Как можно в этих условиях запланировать рост добычи в Америке? Когда сама администрация Байдена, она говорит в середине 21-го, ну, там, в 21-м году, в середине одно говорит, а в конце 21-го года она говорит о том, что нужно добывать больше нефти. Так надо больше или меньше? Вот послушайте заявление Байдена. Он там рассказывает, что мои успехи...
Про заявление Байдена мы вообще будем сегодня говорить отдельно, потому что там надо разбираться и искать действительно какую-то цель, задачу, логику и так далее, и так далее. Станислав Павлович...
Мы боремся за климат, и это мой успех. А еще мой успех в том, что мы добываем больше нефти. Так мой успех в том, что мы боремся за то, чтобы было меньше нефти, или чтобы было больше нефти. Но это нельзя
кому
сделать.
Кому как одного... нравится, знаете, кому
но как
нравится.
Ну, это как с ветряками. Я говорю, то есть как бы классно, когда они есть, но они убивают птиц. И те же самые зеленые выходят, которые сначала выходят против атомных станций, а потом те же самые зеленые выходят от того, что, ой, у нас, значит, миграция птиц поменялась, вы убиваете всю экосистему. То есть... И вот никуда
направо пойдешь, козленочком станешь. Это хорошая картина, которая говорит о том, что, в принципе, вот так вот единого решения простого, конечно же, нет. Станислав Павлович, мы вас благодарим за беседу. Экономист Станислав Митрохович был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Впереди выпуск новостей, небольшая пауза, и затем продолжаем беседу.